Столовой забыла ее название. Ничего не изменилось. Разве что рост стало значительно больше. «Я принесу вам завтрак», – очень вежливо произнес мой провожатый. «А вы выбирайте столик, который вам больше понравится». И некая пауза, в процессе которой на меня с сочувствием смотрят. «Мне очень жаль, что у вас так случилось с женихом. Это ужасно, когда любимый человек изменяет с лучшей подругой, с той, с которой вы дружили с детства, прямо в день вашей свадьбы. Примите мои искренние соболезнования. И знаете что?» «Что?» – переспросила я, пораженная подробностями моей личной жизни, о которых я и не подозревала. «На вашем месте я не стал бы благословлять их отношения, а отхлестал бы нахалку тем самым свадебным букетом, который вы ей подарили. Уж простите старика за откровенность». Когда он отошел, мои глаза значительно увеличились в размере. Это надо же, какая у меня насыщенная трагедия вышла. Вот поганки с бурной фантазией. Хорошо, хоть он к подружке невесты ушел, а не к другу. Вот тогда да, тогда ситуация была бы еще эффективней. О чем это я? Шокированная размерами своей личной трагедии и осознанием загубленности молодости, я невольно заняла тот самый столик, за которым мы сидели с Алексом. А когда поняла свою ошибку, исправлять было поздно. Подошел радостно улыбающийся мне Дайон со знакомым прозрачным подносом. «Вот, угощайтесь», – проговорил мужчина, раскладывая все передо мной. «И если вам понадобится с кем-то поговорить, мой код FH». Подмигнув мне, Дайон удалился, явно делиться с другими подробностями моей, кстати, пусть и выдуманной, но личной жизни. Еду здесь, как и прежде, готовили просто великолепную, но есть не хотелось. Я ковыряла ложечкой пасту, когда услышала совсем рядом. «А вы заняли мой столик!» «О боже, он здесь! Он здесь!» Сердце стучать начало где-то между ушами. Дышать я, кажется, забыла, но... «Стоп! Забудьте, любвелик! Ты для него журналистка, которая Девелари с радостью убьет за ту статью. Так что главное себя не выдать». Я вздрогнула, но глаз не подняла, только пробормотала. «Простите, я сейчас пересяду». Говорить было трудно, горло словно сдавило спазмом. «Ну что вы!» Алекс сел напротив и подмигнул мне, когда я на него взглянула. «Просто там дошли до обсуждения салфеток на свадебном банкете, и я решил, что значительно разумнее с моей стороны будет завершить завтрак здесь, пока я не предложил собственный вариант салфеток с надписью «Только заткнитесь». У него определенно есть чувство юмора. Так не улыбайся, Лика, не смей улыбаться. Ты так получила больше, чем смела мечтать. Нет, не про те мечты, где встречают рассвет, держась за руки, а про реальные. Уговорив себя, сдержала усмешку и в молчании продолжала ковырять однородную массу. Простите, я забыл, что у вас произошло? Я и не знала, что Алекс может говорить вот так, искренне и сочувствующе. Вам, наверное, больно услышать о свадьбах. Продолжил он. «Еще как, особенно о твоей!» Я угрюмо покивала, заставляя себя не смотреть на мужчину своей мечты. «О, прекрасная незнакомка!» Я таки взглянула в его смеющиеся серые глаза. «Жизнь слишком хороша, чтобы переживать из-за одного глупца, который изменил вам со всеми подружками невесты на свадьбе». «Так вот что, оказывается, произошло! Они там что, групповушку на моей свадьбе устроили?» «Нет, ну эти блондинистые мало того, что поганки, так еще и фантазия у них бурная и извращенная». Я искренне поразилась размерами моего мнимого горя и еще более искренне размерами их фантазии. «Это что же они такое придумали?» «Это получается, что я застала жениха со всеми подружками на свадьбе разом». Мгновенно представила себе мужика, способного разом и со всеми. На образе эдакого осьминога вместо мужского органа, так сказать, главенствующего в данном процессе, мое воображение позорно капитулировало. Я просто в ауте. Такое не способна выдать даже моя профессиональная фантазия. А они? Видимо, у меня было настолько потрясенное выражение лица, что даже Алекс сообразил что-то. Подружка была всего одна? Не четыре? Нет, прошипела я, вообще ни одной. Мы просто расстались по моей инициативе. Не было там групповухи. Герой не моего романа уставился на меня в полном изумлении. Затем в серых глазах промелькнуло что-то странное. И чуть поддавшись вперед, он глухо спросил. Лика? Я попыталась передать не меньшее изумление и тоже спросила. Кто? Лика! Выдал мой идеальный и очень разгневанный. Я? Вы сильно ошиблись, и хмуро добавила. Как и с количеством подружек, с которыми прелюбодействовал мой жених. Александра де Велдри сидела и смотрела на меня. Челюсти его были сжаты, желваки ходуном ходили, а ложечка от чая скрипела и деформировалась в крепко стиснутом кулаке. Зря я прилетела. Ой, зря! Лучше было здороваться с его изображениями, чем вот так. Вот и посмотрела, всего одним глазком. В этой игре в молчанку я проиграла первая. Александра, простите меня. Последовал ледяной, полный ненависти взгляд серых глаз, и мой голос сорвался. Все остальное я произнесла шепотом. Прости, это было задание. Я должна была справиться, и его глухое рычание оборвало мою исповедь. Мы снова замолчали. В столовую входили рабочие, занимали столики, бросали заинтересованные взгляды в нашу сторону. А мужчина, которого я так сильно любила, сидел напротив и смотрел на меня невидящим взглядом. И на что я рассчитывала? На любовь? Какую? Наивная дура? «Прости, если сможешь», – прошептала я и, стараясь не разрыветься, поднялась, намереваясь уйти. Путь мой пролегал мимо безумно злого мужчины, и когда я уже почти миновала опасный участок, Алекс схватил меня за руку, рванул на себя так резко, что я почти упала на него, а наши лица оказались совсем рядом. «Ты хоть представляешь, чем стала для меня та статья?» – прорычал мне на ухо Алекс. «Ты хоть частично можешь себе представить?» Я всхлипнула и одними губами прошептала «Прости». Устало покачав головой, Александр де Велари отпустил мою руку. Уже уходя, я услышала его слова. «Знал бы, вместо сахара насыпал бы перца в тот пирог!» Я замерла, сглотнула, пытаясь восстановить свой голос, и так же тихо ответила. «Не переживайте, он все равно был соленым». И почти бегом покинула столовую, размазывая бесполезные горькие слезы. Остальную часть дня я провела в своей комнате. Первые несколько часов, заслышав шаги, вздрагивала в глубине души, надеясь, что он придет. Мне даже казалось, что я слышу его уверенную поступь. Иногда казалось, что кто-то трогает дверную ручку. Но это было лишь плодом больного надежды и воображения. Он не пришел. И неудивительно, теперь у него есть невеста. Прекрасная девушка, которая не предавала ему. А я? Я никто. Я даже хуже, чем никто. Впервые ненавижу свою профессию. Хотелось исчезнуть. Я опять и опять вспоминала, с какой ненавистью он проговорил. Ты хоть представляешь, чем стала для меня та статья? Ты хоть частично можешь себе представить? Могу. Представляю. Оправдываться нечем. В двери постучали ближе к обеду. Ада неслышно вошла, сокрушенно посмотрела на черные разводы на моем лице и на подушке. Косметика оказалась неводостойкой. Я вам антидепрессанты принесла, и, видимо, как раз вовремя. Мне протянули пластинку с фиолетовыми капсулками, затем Ада передала со столика стакан с водой. Их можно пить по 1-2 раза в день, утром и вечером. Я кивнула, вскрыла 4 штуки и забросила в рот, мгновенно запила водой. «Лика!» – испуганно выдохнула женщина, разом выдав и свое прозрение, и мою плохую маскировку. «Вы что?» Вы теперь спать беспробудно сутки будете. То, что надо. Спасибо. Я обняла подушку, взглянула на Аду и прошептала. А вы меня узнали. Она подошла, села на край кровати, ласково прикоснулась к моей руке. У вас глаза очень необычные, карие, с золотистыми искорками. И улыбка искренняя такая. Знаете, когда я увидела вас впервые, подумала, что вы похожи на солнечный лучик. Я не лучик, я солнечный удар, к сожалению. Схлипнув, я закрыла глаза и поняла, что проваливаюсь в сон. Выйдя из комнаты уже спящей девушки, Ада столкнулась с угрюмым взглядом владельца 7 вершин. «И давно ты тут ходишь?» – поинтересовалась женщина. «Так, мимо проходил. Тут где-то оставил что-то». Алекс понимал, что его ложь выглядит жалкой, поэтому обреченно спросил. «Что с Лией? Она из столовой вся в слезах ушла и...» Ада снисходительно улыбнулась и тихо сказала. «Алекс, ты хотел сказать Светлый? Пресветлый, кажется. Он понимал, что лгать смысла не имеет, и кивнул. Спит твоя Лика сладким сном. Спать часов 12 будет, как минимум. Она 4 капсулы аутроагена вместо 2 выпила. Ясно, произнес Алекс и направился в комнату гостя. Алекс, остановила его Ада, ходишь тут давно? Он уже взялся за дверную ручку, обернулся и посмотрел на своего врача таким затравленным взглядом, что Ада поняла все и без его дальнейших слов. 4 часа, хрипло ответил владелец 7 вершин. Хотел успокоиться, потому что убил бы. Потом хотел зайти и не мог решиться. Все надеялся, что она выйдет и... Глупо, наверное. Наверное, согласилась женщина. А кто бывает умным, когда влюблен? Я не влюблен, гневно ответил Алекс. Надеюсь, усмехнулась Ада. Странно видеть тебя вот таким. Эта девочка меняет тебя, Алекс, и не в лучшую сторону. Серые глаза чуть сузились, и все же гнев он сдержал. Сжав кулаки, сестра взглянула на брата. Хотела сказать многое, но сказала лишь: «Не губи ни ее, ни себя». Алекс молча вошел в комнату. Лика спала, обняв подушку, а по щекам ее змейками застыли разводы от туши. Присев на край кровати, он прикоснулся к ее губам. Нежно обвел по контуру, и хоть помады там уже почти не было, след на руке остался. С грустной улыбкой Алекс погладил ее теперь длинные черные волосы и тихо произнес: «Привет, Лика». Его взгляд упал на поблескивающую в солнечном свете сережку. Изменившись в лице, Алекс аккуратно снял ювелирное украшение, присмотрелся к нему и со всей злостью ударил камнем по столику. Фальшивый бриллиант рассыпался в 1000 стеклянных осколков, обнажая элементы микродеталей. Несколько долгих минут Александр де Велрин сидел, уставившись на блестевшие крошки стекла. Затем сокрушенно произнес: «Лика, Лика, мы так верно представились при встрече. Ты дура, а я идиот». Он сидел еще несколько минут, затем пробормотал: «Точно идиот». Поклонился и поднял разбитую сережку. Утро встретило меня гомоном птиц и сладким ароматом цветов. Потянувшись, я вскочила, и странная легкость наполнила все тело. Жизнь снова была прекрасна, и вообще, у мужиков нужно влюбляться в нормальных, а не в идеальных. Подойдя к зеркалу, долго смотрела на себя зареванную, измазанную черными потеками, и уверенно произнесла: «Ты больше не будешь плакать из-за этого сволочи этой, и все его снимки выбросишь». В отражении я увидела, как погрустнели мои глаза при этой мысли. «Ну ладно, тот, что в спальне, можно оставить». «Ну кого я обманываю?» Отражение в зеркале молчаливо ответило себя: «Какая же я дура!» С усмешкой подумала, что теперь придется чистить информацию со снимателей. Едва успела завершить утренние процедуры, в двери постучали. Разрешив войти, увидела Дайона. «Доброе утро! Завтрак вам принести сюда, или же вы согласитесь спустить вас в скены?» «О нет, с меня хватит!» «Сюда, если вам не трудно!» Я попыталась мило улыбнуться и сама сообразила, что улыбка была жалкой. Мужчина словно хотел что-то сказать, и, судя по выражению лица, все же решился. «Вы меня простите за вчерашнее». «Это он о чем?» А да, и он продолжил: «Ну, я же не знал, что ваш жених не с одной подругой, а со всеми». И, простонав, я села на кровать и закрыла лицо руками. К счастью, он ретировался раньше, чем мои плечи начали содрогаться от истерического смеха, а вернулся к тому моменту, когда смех перешел во всхлипывание. В общем, теперь он явно решил, что там было нечто совсем уж ужасное. «Бедная моя личная жизнь, ты обрастаешь фантастическими событиями. Мне нужно будет написать статью на тему «Сплетни и их последствия». На завтрак был чай, нежный молочный продукт с фруктовым вкусом и яблочный пирог. С чаем я проглотила еще 2 таблетки, принесенные Адой. У меня стресс, мне двойную дозу можно. И стало совсем весело. Пирог я ела осторожно. То есть первый кусочек очень осторожно попробовала, долго жевала. Поняла, что перца там нет, и уже с наслаждением, восхищаясь каждым кусочком, доела лакомство. Я понимала, что это в последний раз. К двери постучали. Вошел снова Дайон сообщил, что время отправляться. Хозяин семи вершин нас так и не вышел провожать. А может, дело в том, что было очень рано еще, а господин идеальный мужчина изволил еще почивать в кроватке с мымра белобрысой. Левая сережка почему-то тянула ухо. Наверное, я отлежала ее. Все же спать умудрилась часов 14, не меньше. Дернув головой, я последовала в предоставленный транспорт, горя желанием выполнить порученное шефом задание. За что я люблю свою профессию, так это за то, что от нехороших мыслей отвлекают. Особенно от мыслей о всяких пекарях, садоводах. Лея Трейде, то есть обновленная я, вышла из космолета и невольно зажмурилась, попав на площадку, залитую ярким солнцем Сатари. И мир наполнился красками и сиянием. Космопорт встретил вонью, ржавыми перилами и скрипучими тележками. Типично для отсталой планетки, оккупированной военными. В общем, гражданские тут хуже скота, а для военных другие космопорты и другое обслуживание. Сатари можно было бы назвать тропической планетой, если бы не полоса пустынь по экватору. В общем, темные очки я взяла не зря, иначе морщинки пришлось бы лечить в итоге. А это, во-первых, дорого, во-вторых, не модно. У нас в Союзе Алтари в моде была старость. Да-да, как это ни странно звучит. То есть, если у тебя есть морщинки и под подбородком складочки, ты молодой. А суть в том, что бабушки и прабабушки, которые выглядят моложе внучек и правнучек, уже всех допекли своим стремлением казаться еще и еще моложе. Сцены, в которых фарфоровая куколка с пышной гривой, альбастровой кожей и осиной талией кидается к женщине средних лет с криками «Внученька!», давно стали нормой. А дома престарелых давно уже напоминали молодежные клубы. Хотя нет, в домах для старичков и старушек музыка гремела до рассвета, в то время как молодежь не более чем до 2 часов ночи кутила. А все почему? Потому что старички отсыпались днем, а молодым еще пахать на работе. Вот и получается. Вообще обидно, конечно, зато при мысли о старости на душе такая благодать и мечты о страстном брюнете с рельефной мускулатурой и идеальной белозубой улыбкой. Да, вот найду себе дедулю, устрою ему пластику под Алекса, и на старости лет у меня будет свой персональный Алекс де Велари. Да. Мечты, мечты. Лия, ко мне двигался дедушка. Нет, ну они что, реально издеваются? Какой же это дедушка? Ну, максимум папочка, если умудрился заделать меня лет так в 10. Это уж слишком. Вместо приветствия прошипела я. Ты вообще кто такой? Светловолосый парень, максимум лет на 12 старше меня, белозубо улыбался, заставляя завистливо разглядывать его загар. Тинар. Он протянул руку, я невольно пожала ее, и парень весело затараторил. Дедушка Волта приболел, сердце у него слабое. Вот попросил меня забрать внучку из космопорта. Я ему говорю, а как же я ее узнаю? А он мне самую красивую забирай. Я смотрю, ты тут самая красивая. И улыбка такая, словно челюсть сейчас свернет от старания. Я обернулась, выразительно взглянула на своих спутников. Одного усатого дядьку в преклонном возрасте и второго, которого можно было смело пухликом назвать, и снова повернулась к парню. «Да, ты прав», – я скептически усмехнулась. «Я тут действительно самая красивая. Остальные мужики!» Сверкающая улыбка Тинара померкла, и у меня из рук взяли карточку на чемоданы. Но его смущение хватило минут на 5, и вскоре я опять слушала нескончаемое радиошоу. «Мы сейчас в поселок. Бабушка Оша тебя очень видеть хочет. Соскучилась, говорит, за родной кровиночкой. У нас сейчас в поселке много новостей. Верда родила, все ходят на малыша смотреть. Дядя тот поймал зубастую рыбу с меня ростом. А ты зачем вообще приехала?» Я не сразу сообразила, что вопрос ко мне. Окинула парня хмурым взглядом и выдала. «Соскучилась я по родной кровиночке. А, ну да». Он молчал секунд 30 всего. «Слушай, Лея, говорят, что тебя жених бросил перед свадьбой самой». Мой полный отчаяния стон перекрыл гудение двигателя его двухместного трета. «Откуда ты знаешь?» – очень недобро вопросила я. Парень смутился, даже попытался сделать вид, что дорогой занят. Потом так смущенненько проговорил. «Так к нам мало кто прилетает, поэтому всегда интересно про всех». А про тебя капитан Мирева рассказал своей жене. Ну, а она с мамой моей подруги. Мам, вот. Моя вымышленная личная жизнь, обросшая трагическими событиями, как риф кораллами, судя по всему, шла в фарватере, грозя настигнуть и придавить лавины сочувствия окружающих. Я снова простонала и решила сдаться на милость общественности. Это так ужасно! Из моих глаз таки скатились слезинка всего одна, зато ее заметили. И хуже всего, что все знают и смотрят с жалостью, и это так оскорбительно! Тред резко остановился, отчего меня качнуло вперед, и я лишь чудом не разбила нос. Затем сильные руки, они все тут руки специально качают, обхватили меня, развернули к себе, и парень, да нет, молодой мужчина, глядя мне в глаза, совершенно серьезно произнес: «Лия, ты очень красивая девушка. Ты настолько красивая, что я стоял и долго смотрел на тебя и не знал, с чего начать разговор».
Ого, а я его за придурка приняла, а он, оказывается, просто тормоз.
Лия, он идиот, раз упустил такое сокровище, как ты. Ой, да неужели? А вроде как умный, вон всю вашу планетку с потрохами купил. Так, я отвлеклась. И чего там дальше про меня красивую? Лия, продолжал вещать этот, в принципе, весьма привлекательный мужчина. Поверь, пройдет всего пара дней, и ты забудешь о нем. Сомневаюсь. Я невольно всхлипнула и, дабы отвязаться от этого загорелого субъекта, кивнула, соглашаясь с ним. Меня неохотно отпустили. Не знаю, неохотно или как, но должна же я потешить свое самолюбие. Спасибо, Тинар. Я ласково улыбнулась, и парень расцвел. Я, судя по всему, тут наблюдается жуткая нехватка женского пола. На Эникире на меня даже внимания не обращали, а тут столь явное желание понравиться. Мы неслись в полуметре от земли, мимо тропических джунглей и платановых садов, полей цветущего жмыга, плантаций сладких апельсинов, и сердце мое наполнялось радостью и надеждой. Откуда надежда? Но тут пейзаж такой потрясающий и жизнеутверждающий. А второе, я уже говорила, что 84% браков на цивилизованных планетах оканчиваются разводами. Так что я готова подождать годик, а уж потом... Сладкая моя гора по имени Алекс, я еще планирую издать роман с названием «В постели с идеальным мужчиной». И там это, там на обложке будешь ты, но весь такой обнаженный и лишь слегка прикрытый простыней. Но в самом стратегически важном месте. И я в образе брюнетки. Да, это будет сенсация. И что-то мне подсказывало, что в постели мужчина моего романа я точно побываю. Если сам не пустит, запишусь в штат папарацци. В общем, у меня появилась цель. С этими мыслями мир Сатари стал в разы привлекательнее, и я уже радостно улыбалась этому миру, краем глаза замечая, что мой провожатый что-то слишком часто начал на меня поглядывать. Не то чтобы я против, но как бы жить еще хочется, а он за рулем. Поселок с названием Верли представлял собой 200 домиков, утопающих в зелени огородов. Для меня, жительницы города, это вообще был атас. Мой загорелый, выгоревший шатен подвез меня к одному из крайних домов этого поселочка. Я поняла, почему стала брюнеткой. И бабушка Оша, и дедушка Верли были со сине-черными волосами и с явно аборигенской наружностью. Доченька, видимо, бабушка была старее, чем казалось на вид, и память подвела. Как же ты выросла! Да уж, по сравнению с фотографией, которую вам показывали, я, наверное, просто огромна. Девочка наша, дедуле тоже было сложно стариком назвать, а судя по крепким объятиям, он еще мог и пластик гнуть. Заходи в дом, красавица, ты устала с дороги. И еще как, с такой радиопередачей, как Тинар, голова вообще весьма разболелась. В общем, меня обняли, облобызали, подергали за непухлые щеки и провели в маленький двухэтажный домик. Концерт закончился, едва закрылись входные двери. Почему так долго? Бабуля треснула моими вещами об пол. Пока ты там задом вертела перед хозяином семи вершин, мы тут перед начальством выделывались, прошипел дедуля. Округлости моих глаз могли позавидовать и глобусы. Что? На высокой ноте выдала я. Это что за наезды?
Теперь глаза округлились у этих двоих. «Мама, кажется, это...» Я даже дышать забыла и внезапно закашлялась от нехватки воздуха. Обессиленно сползла по стене и уселась прямо на пол. «Ну, Зиновий!» – прошипела я. «Ну, сволочь! Я с тобой еще разберусь, начальничек!» Кто-то проводит студенческие годы в погоне за новыми отношениями. Кто-то любит выпивать в компании. А я попала в группу дебилов-энтузиастов. И пока наши однокурсники веселились на концертах и в клубах, мы искренне верили в теорию правительственного заговора. Мы так и называли свою группу – ТПЗ. Это я только на пятом курсе узнала, что название нашей организации расшифровывается еще и по-другому – «Товарищество придурковатых зануд». Причем вот как раз со вторым толкованием я и была искренне согласна. Большинство из нас, в основном парни, реально тормозили. Для них главное было собраться и порассуждать о политике. Первые полгода я приходила на такие встречи и с замиранием сердца слушала этих умных, начитанных парней, которые не поддались пропаганде и зрили в самый корень политических интриг правительства. В итоге поняла, что они простые болтуны, то есть как бы у них есть свое мнение, и они его высказывают, а вот поучаствовать в интеллектуальной беседе тут никак. Как же? Ведь каждый считал, что именно его мнение единственно верное, остальные так тупят просто. На втором курсе в наш союз ТПЗ пришел Дэнни Павловский, и вот тогда я и стала ярой любительницей раскрывать заговоры правительства. Ого, мы проникали в архивы, подделывая пропуска и отпечатки пальцев, взламывали секретные базы, находили запрещенные документы. 2 года я жила в непрерывном круговороте интриг и расследований, на лезвии бритвы, на острие ножа. Это были самые лучшие времена моего студенчества, да и всей моей жизни, до встречи с Алексом. Я была первой помощницей и идейной соратницей Дэнни. Он вызывал меня в любое время дня и ночи, и мы мчались куда-то, через полпланеты, чтобы открыть очередную тайну. Я срывалась с лекций, убегала из дома назло очередным приемным родителям, по ночам через окно перелезала на его инке, и мы мчались навстречу очередной загадке. В результате однажды Дэнни увели двое в штатском, но со странно серьезными рожами и крепкими мускулами. Через 2 дня мы узнали, что его отчислили с отделения журналистики. И как я не искала потом своего лучшего друга и первого возлюбленного, ничего не нашла. В его квартире уже жил другой парень. Родители Дэнни как-то легкомысленно отвечали, что их сын в очередном приключении. А вернувшись домой, я нашла сообщение на Сейре. «Милена, не ищи меня, я уехал. Когда вернусь, сообщу». Стоит ли говорить, что Дэнни никогда не называл меня настоящим именем? Именно он придумал имя Лика Пресветлое и не обращался ко мне иначе. Я не плакала. Я поняла, что больше никогда не увижу свою первую любовь. Годы показали, что я была права. Так, о чем это я? Да, о той парочке из отряда «Северная звезда», которая сейчас удивленно пялилась на меня. Откуда я это знаю? Так мы нашли сведения о том, что 40 лет назад на планеты враждебных цивилизаций отправлялись пары, так сказать, наблюдающих. То есть они шифровались как семейные пары и, естественно, со временем ими и становились. Но самое главное... Снимки этой именно пары среди десятков других я видела в том деле. А зрительная память у меня профессиональная. Народ, тоскливо гляжу на 2 шпионов, которые, судя по всему, просто забыли. И уже тише добавляю. Я не секретный агент, я журналистка. Вот теперь в осадок выпала бабуля и медленно опустилась на стул. Дедуля громко и прочувственно выругался и пошел за бутылкой. Александр де Велари чертыхался дольше, чем пожилой шпион. Затем, связавшись с Россом, приказал немедленно готовить корабль на Сатаре. Спустя час он уже покинул Артину, сообщив невесте о срочно возникших делах и даже не уведомив о вылете сестру. Еще некоторое время Алекс гневно ругался в адрес пропоец Северной звезды и подсчитывал количество опустошенных ликой стаканов. Спустя еще час уже стонал, не в силах больше смеяться. Он вообще пришел к выводу, что никогда так много не хохотал. У де Велари весьма ощутимо болел и живот, и лицо. а шоу «Похождения Лики Пресветлой» продолжалось, вводя его в курс жизни одной очень наглой журналистки, которая с утра дает зарок о том, что больше о нем и не вспомнит, а спустя сутки через слово упоминает его имя. «О, как я теперь хочу в засаду! Но главное с Алексом. И такую засаду, чтобы дня на 3-4 и никого вокруг!» – мечтательно протянула Лика. И Алекс грустно улыбнулся. Жалел де Велари только об одном. С этим снимателем он не видел выражения ее лица. Спустя 2 часа та же прихожая и те же действующие лица в составе 3 людей и 2 бутылок местной спиртовки из тростника. «Один раз мы пробирались ночью на базу», – распространялся о временах своей молодости дедуля. «И вдруг совсем рядом, 2 метра, поисковик». Бабуля тихо хихикает, потом хихикает громче, и я наблюдаю за медленно краснеющей рожей дедули. «Да рассказывайте уже!» – предчувствуя пикантные подробности, подбодриваю я. «Мне уже 20 есть, честно!» Пикантные подробности наличествовали, и теперь я точно знала, чем и как нужно заниматься, сидя или лежа в засаде. Даже стоя можно, главное в засаде. А однажды, начала бабуля, и я узнала, что можно даже втроем, но засада требовалась однозначно. И вот ползем мы в одном неглиже, и тут в 1 метре от нас. «Поисковик?» – вставляю я. «Нет», – у бабули прям такой обиженный моей недогадливостью вид. «Там был военный, такой военный! У нас такой адреналин после дела. Ой, как я теперь хочу в засаду. Но главное с Алексом. И такую засаду, чтобы 3-4 дня. И никого вокруг». Кажется, это я сказала вслух. Потому что бабуля истерично ржет, а дедуля хрюкает в салате. «Бедный Алекс!» – засопел из салата дедуля. 3 дня с женщиной и сплошным адреналином. Хрюк! После этого ему 1 неделю отдыха потребуется. «Молчи уже!» Бабуля игриво взглянула на меня и лукаво спросила. «А он большой?» «Очень!» – мечтательно протянула я. 1,90 м, не меньше. Протянула бабушка. «Ну да, большой мальчик. Дома тебя ждет?» «И еще как ждет!» Внезапно салат из зеленых ростков защекотал мне нос, и я поняла, что собиралась последовать примеру дедули. Вот приеду домой, взгляну в его серые глаза и скажу: «Привет, Алекс!» «А он чего?» – поинтересовалась бабуля. «А ничего!» – я тоскливо вздохнула. «Посмотрит на меня в прихожей, улыбнется на кухне и, как всегда, вызовет слезы восторга в спальне». «Это хорошо-то как!» – бабуля завистливо вздохнула. «И что, не ругаетесь совсем?» «Совсем!» – сокрушенно призналась я. «А жаль!» Никогда не думала, что салат так привлекателен в качестве подушки. У меня еще ни одно спальное изделие не манило так, как это склизкое творение местной кулинарии. От мысленных размышлений о том, как лучше на этом уложить голову, меня отвлек тихий звон. «А вот и начальство!» – внезапно трезвым голосом произнес дедуля и вынырнул из салата. Идеально ровной походкой дошел до картины, изображающей пейзаж моря на закате, на что-то нажал и, пьяно улыбаясь, сполз на пол. Ты там уснул. А картина изобразила Зиновия. Мы с бабулей икнули разом, как-то синхронно подложили левую руку под щеку, дабы придать головам устойчивости, и слащаво улыбнулись шефу. «Алкоголики!» – презрительно выдал Зиновий, оглядев нашу сплоченную компанию в количестве 2 вдрызг пьяных женщин, 2 бутылок пустых и 1 уснувшего на полу с самой счастливой улыбкой на лице дедушки. «Начальник!» – выдала я и снова икнула. «Ты куда, падла безрогая, мну запихал?» «Лика!» – полная морда Зиновия покраснела. «Вы что себе позволяете?» «Я?» Искреннее изумление в сочетании с честнейшим выражением лица мне всегда идеально удавалось. «Я вливаюсь в местное общество!» Протянув руку, я нечаянно задела бутыль, и местное общество звеня покатилось по столу, свалившись где-то там, огласив помещение протяжным звоном. Я уверенно отрапортовала. «Вливание проходит успешно!» Бабушка снова захихикала, а Зиновий внезапно покраснел сильнее. «Они что, были вместе в засаде?» «Я свяжусь с вами завтра», – прошипел Зиновий, и картинка вновь изобразила море. Мы с бабулей похихикали еще немного, и я поняла. И я поползла на 2-й этаж. 3-я дверь справа, на двери кустик зелененький, кровать через 8 шагов.
– соврала бабуля. До кровати я так не доползла. Не 8 там было шагов, а все 10. Хорошо, хоть ковер мягкий. Не доползла, – подумал Алекс, глядя на ковер, потому как большего с данного ракурса видеть не мог. Он уже успел связаться с военными на Сатаре и поведать им массу любопытного о дырах в системе безопасности, а также обнародовал тот факт, что Риантан де Велори прибывает на несколько дней. За отработку шпиона спецслужбы принялись мгновенно, и было выяснено, что прилетевший с Ликой Венер Олтабри также причастен к агентам Союза Алтари. В течение ночи Лигет Параен отследил еще 12 незаконных пришельцев и стало известно о готовящейся диверсионной акции Северной Звезды. Перед прилетом Алекс получил сообщение от командующего Хайерса, который вынес Риантану благодарность и приказал проконтролировать ход задержания агентов. «Стоит ли задерживать?» – задумчиво спросил Александра. «Вы правы, Риантан де Велори». Хайерс чуть кивнул, словно подтверждая сказанное. «Таких лучше расстреливать на месте». Главнокомандующий отключился, де Велори поспешил связаться с основными базами. Вскоре с трехметрового экрана на него взирали 5 военных. Акан Исмарк, Акан Довер, Акан Шесма, Акан Алвер и Акан Геджи. Новый приказ главнокомандующего – нарушителей расстреливать на месте, без допросов. И почему-то подумалось, что Лика вполне может попытаться влезть на одну из баз, а потому… Но если там будет женщина, задержать до моего появления, не калечить. В ответ прозвучало хором. Приказ ясен, Риантан де Велори. После всех переговоров Алекс со спокойной совестью покинул приземлившийся корабль и отправился в дом недавно вступившего в должность управляющего Стари. Вскоре он уже спал, даже не подозревая, что разбудит его грубое. «Лия, вставайте!» «Тяжела журналистская доля», – простонал, потягиваясь Алекс. Через несколько минут Риантан де Велори ледяным тоном выговорил «Убью!» и приказал готовиться к вылету.